Фредерик Браун. Арена. Карсон открыл глаза и увидел над собой тускло мерцавшую голубизну. Было жарко. Он лежал на песке. Ему в спину впивался торчавший из песка острый камень. Карсон повернулся на бок, потом сел, упираясь руками в песок. «Я сошел с ума», — подумал он. «Или умер, или еще что-нибудь». Песок был голубым, ярко голубым, а голубого песка нет ни на Земле, ни на одной из планет. Голубой песок. Голубой песок под голубым куполом, ни небом, ни потолком, а какой-то замкнутой поверхностью. Карсон почему-то знал, что она замкнута и конечна, хотя и не мог этого видеть. Он набрал горсть песка, который заструился между его пальцами. Струйки защекотали его голую ногу. Голую? Он был абсолютно обнажен, и его тело уже покрылось обильным потом от расслабляющегося жара и тоже стало голубым там, где к нему прилип песок. Но в остальных местах оно было белым. «Значит, этот песок на самом деле голубой», — подумал он. «Если бы он только казался голубым в голубом свете, то и я был бы голубой. Но я белый. Значит, песок голубой. Голубой песок. Но голубого песка не бывает, и такого места не бывает, как это». Пот стекал к нему в глаза. Было жарко, как в аду. Только ад должен был докрасна раскаленным, а не голубым. «Но если это не ад, то что это? Из всех планет такой горячий только Меркурий, но это не Меркурий». И потом, Меркурий остался примерно в 4 миллиардах миль позади от... И тут он вспомнил, где он был только что. В маленьком одноместном космолете, несшем патрульную службу за орбитой Плутона, в миллионе миль от фланга земной армады, построившейся в боевой порядок, чтобы встретить пришельцев. Он вспомнил тот внезапный, резкий, тревожный звонок, когда следящие системы зарегистрировали приближение врага. Никто не знал, кто такие пришельцы, как они выглядят, из какой далекой галактики они пришли. Знали только, что она где-то в направлении Плия. Первые разрозненные налеты на дальние колонии и опорные пункты Земли. Отдельные стычки между земными патрулями и небольшими группами космических кораблей-пришельцев. Стычки, в которых земляне иногда побеждали, иногда терпели поражение, но до сих пор ни разу не смогли захватить космолет противника. Не осталось живых ни одного жителя, подвергавшихся налетам колоний. Рассказать хоть что-нибудь о пришельцах было некому. Сначала угроза казалась не очень серьезной. Налеты были немногочисленными и приносили не так уж много ущерба. Их космолеты как будто слегка уступали земным в вооружении, хотя чуть-чуть превосходили их в скорости и маневренности. Как раз настолько, что пришельцы, если бы только они не были окружены, могли выбирать, вступить им в бой или скрыться. И все-таки Земля готовилась к решительному сражению. Был построен небывало могучий космический флот. Ждать пришлось долго, но теперь генеральное сражение приближалось. Разведчики обнаружили огромный флот пришельцев в 20 миллиардах миль от Земли. Эти разведчики так и не вернулись, но их сообщения были получены. И вот земная армада, все 10 тысяч космолетов и полмиллиона космонавтов расположилась в ожидании за орбитой Плутона, готовая сражаться насмерть. Битва предстояла на равных. Об этом можно было судить по рапортам передовых патрулей, которые пожертвовали жизнью, но перед тем, как погибнуть, передали данные о численности и силе флота противника. При равенстве сил судьбу Солнечной системы могла решить ничтожная случайность. И решение было бы окончательным. В случае поражения Земля и все ее колонии оказались бы в полной власти пришельцев. О да, теперь Боб Карсон все вспомнил. Правда, это не имело отношения к голубому песку и мерцающей голубизне над головой. Но он помнил, как прозвучал этот резкий звонок тревоги, как он бросился к панели управления, как в лихорадочной спешке пристегнулся к креслу, и как перед ним на экране росла светлая точка. как у него пересохло горло, как он с ужасом понял – началось. Для него, по крайней мере. Основные силы сражающихся были еще вне пределов досягаемости друг друга. Меньше чем через 3 секунды он или останется победителем, или превратится в горстку пепла. 3 секунды – столько длится бой в космосе. За это время можно не спеша сосчитать до 3, а после этого ты или победишь, или будешь мертв. Одного попадания вполне достаточно для маленького, одноместного, легко вооруженного и слабо бронированного патрульного космолета. Машинально шепча пересохшими губами «Раз!» Он лихорадочно крутил ручки на пульте, чтобы растущая точка оставалась в перекрестке линий на экране. Правая нога его замерла над педалью спуска. Единственный смертоносный залп, или он попадет, или нет. Для второго выстрела времени уже не останется. 2. Он снова не слышал, как у него это вырвалось. Точка на экране перестала быть точкой. Расположенный в нескольких тысячах миль, вражеский космолет был виден так, как будто до него несколько сотен метров. Это был легкий, быстрый патрульный космолет, почти такого же размера, как и у Боба. Вражеский патрульный космолет. Три. Его нога коснулась педали. И вдруг пришелец скользнул по экрану в сторону и вышел из перекрестка. Карсон схватился за ручки, чтобы пуститься в погоню. Какую-то долю секунды противника не было видно, потом корабль Карсона развернулся, и тот снова появился на экране. Карсон увидел, как он круто снижается к земле. К земле? Какая-то оптическая иллюзия, не иначе. Этой планеты, теперь занимавшей весь экран, не могло быть здесь. Просто не могло. Вокруг не было ни одной планеты ближе, чем Нептун, а он был в 3 миллиардах миль. Плутон находился по другую сторону Солнца, которая виднелась отсюда крохотной точкой. А как же системы слежения? Они не обнаруживали никакого предмета размером хотя бы с астероид. Сигналы молчали и сейчас. Этого не могло быть. Того, к чему он приближался, и что было уже в нескольких сотнях миль под ним. Внезапная угроза катастрофы заставила его забыть даже о противнике. Он включил передние тормозные ракеты и, повиснув на ремнях, изо всех сил навалился на штурвал аварийного разворота, зная, что только полная мощность двигателей спасет его от катастрофы, и что от таких перегрузок он сейчас потеряет сознание. А теперь он сидел на горячем голубом песке, совершенно голый, но целый и невредимый. Вокруг не было никаких следов его космолета, да и самого космоса. Эта поверхность над головой никак не могла быть небом. Он, шатаясь, встал на ноги. Сила тяжести была немного больше земной, но не намного. Кругом простирался ровный песок. Кое-где группами росли какие-то тощие кустики. Они тоже были голубые, но разных оттенков. Одни светлее, чем песок, другие темнее. Из-под ближайшего куста выбежало маленькое животное, похожее на ящерицу. Только у него было не 4 ноги, а гораздо больше. Оно тоже было голубым, светло-голубым. Увидев Карсона, оно снова спряталось под куст. Боб снова посмотрел вверх, пытаясь сообразить, что же там такое. Это не было похоже на крышу, однако имело форму купола. Оно мерцало, и смотреть на него было трудно. Но оно определенно со всех сторон доходило до самой земли, до голубого песка. Боб стоял недалеко от центра купола. До ближайшей стены, если это была стена, было 100 метров. Над плоской поверхностью песка как будто было опрокинуто какое-то голубое полушарие 250 метров в окружности. И все было голубое, кроме одного предмета. У дальней стороны круглой стены лежало что-то багровое. Это был почти правильный шар, диаметром около 1 метр. Он был слишком далеко, чтобы его можно было ясно разглядеть в этом голубом мерцании. И все-таки Карсон почему-то содрогнулся. Он вытер пот со лба тыльной стороной руки. Что это, кошмар? Это жара, этот песок, это смутное ощущение ужаса при одном взгляде на багровый шар. Сон, не может быть. Во время космического боя не засыпают. Смерть невозможна. Если бессмертие и существует, то в нем не может быть этого бессмысленного голубого песка, голубого жара и багрового ужаса. И тогда он услышал голос. Он услышал его не ушами, голос зазвучал внутри его головы. Он шел ниоткуда и отовсюду. «Путешествуя в пространстве и времени, — звенело у него в мозгу, — я обнаружил две цивилизации, готовые начать войну, которая истребила бы одну из них и настолько ослабила бы другую, что она неизбежно регрессировала бы и уже никогда не выполнила бы своего предназначения, а распалась бы и вернулась в прах, из которого она поднялась. Но этого не должно случиться». «Кто ты?» Карсон не сказал это вслух, но вопрос возник у него в мозгу. «Ты не сможешь этого правильно понять. Я...» Голос замолк, как будто искал в мозгу Карсона слово, которого там не было, которого он не знал. «Я — результат эволюции цивилизации такой древней, что ее возраст нельзя выразить понятными для тебя словами. Цивилизации, слившейся в единое целое, каким может стать и твоя примитивная цивилизация». Снова пауза, подыскивание слова. Много времени спустя. «Такими могут стать и те, кого ты называешь пришельцами. Поэтому я и вмешался перед началом битвы, столь равны, что результатом ее будет истребление обеих цивилизаций. Одна из них должна выжить. Выжить, чтобы развиваться дальше». «Одна?» — подумал Карсон. «Моя или...» «В моих силах прекратить войну, послать пришельцев назад в свою галактику. Но они все равно вернутся, или же вы рано или поздно их найдете. Только постоянным вмешательством мог бы я предотвратить взаимное истребление, но я не могу остаться. Поэтому я решил вмешаться сейчас. Я полностью истреблю один флот, без всяких потерь для другого. Так одна из цивилизаций сможет выжить». «Кошмар! Конечно, это кошмар!» — подумал Карсон, но он знал, что это не кошмар. Все это было слишком бредово, слишком невероятно, чтобы не происходить на самом деле. Он не осмелился задать вопрос «Который?», но его мысли задали этот вопрос сами. «Выживет сильнейший», — сказал голос. «Этого я не могу и не стал бы изменять. Я просто вмешаюсь, чтобы это было настоящее, а не...» Снова пауза. «А не первого победа, чтобы победившая цивилизация не была ею сломлена. Я выбрал двух индивидуумов, тебя и пришельца. Я вижу, что в вашей древней истории, история межнациональных войн, известны поединки между представителями племен, решавшие исход борьбы. Тебе и твоему противнику предстоит выдержать поединок. Оба вы наги и безоружны. Обстановка одинаково незнакома обоим, одинаково неприятна для обоих. Времени ограничено, здесь нет времени. Один из вас победит, его цивилизация выживет». «Но...» — Карсон сам не знал, что он хотел сказать, но голос ответил. «Это справедливо. Условия таковы, что решит не случайное физическое превосходство. Между вами барьер, ты поймешь. Ум и мужество будут важнее силы. Особенно мужество, воля к жизни. Но пока это будет происходить здесь, наши космолеты...» «Нет, вы в ином времени, ином пространстве. Пока вы здесь, в известном вам мире, время стоит на месте. Я вижу, ты думаешь, на самом ли деле все это существует? И да, и нет. Но для тебя сейчас это существует на самом деле. То, что ты здесь перенесешь, будет на самом деле. И если ты умрешь на самом деле. А твоя смерть будет концом всей вашей цивилизации. Теперь ты знаешь достаточно». И голос умолк. Карсон снова остался один. Нет, не один. Он поднял глаза и увидел, что тот багровый предмет, тот страшный шар, который, как он теперь знал, есть пришелец, катится к нему. Катится. У него как будто не было ни рук, ни ног, никаких внешних придатков. Он катился по голубому песку, как капля ртути. А перед ним каким-то образом распространялась парализующая волна головокружительной, одуряющей, страшной ненависти. Карсон огляделся. В нескольких футах от него в песке лежал камень. Единственное, что могло сойти за оружие. Камень был невелик, но с острыми краями, как у осколка кремня. Он и похож был на голубой кремень. Карсон схватил камень и пригнулся, готовый отразить нападение. Противник приближался. Он двигался быстрее, чем мог бы бежать Карсон. Некогда было думать о том, как сражаться с ним. Да и как можно было заранее представить себе сражение с существом неизвестной силы, неведомого устройства, с неизвестными приемами борьбы. 10 метров. 5. И тут оно остановилось. Вернее, его что-то остановило. Его передняя часть вдруг стала плоской, как будто оно наткнулось на невидимую стену. Оно даже отскочило назад. Потом оно снова покатилось вперед, но уже медленнее, осторожнее. И в том же месте снова остановилось. Попробовало в другом месте и тоже остановилось. Между ними был какой-то барьер. И Карсон вспомнил. Дело решит не случайное физическое превосходство. Между вами барьер. Это, конечно, какое-то силовое поле. Не поле Нетце, известное Земле. Оно светилось и потрескивало. Это же было невидимо и не издавало никаких звуков. Барьер шел от одного края перевернутого полушария до другого. Карсону не пришлось самому в этом удостоверяться. Это сделал пришелец. Он боком прокатился вдоль барьера и не нашел прохода. Карсон сделал полдюжины шагов вперед, протянув перед собой левую руку, и, наконец, коснулся барьера. Он был гладкий, упругий, похож больше на резину, чем на стекло. Теплый на ощупь, но не теплее песка под ногами. И он был совершенно невидим, даже вблизи. Он бросил камень и налег на барьер обеими руками. Барьер как будто чуть подался, но не больше, даже после того, как Карсон навалился на него всем своим весом. Это было похоже на сталь, покрытую слоем резины. До какого-то предела упругость, а дальше несокрушимая твердость. Он привстал на носки, но там, куда он мог дотянуться, барьер был. Пришелец, докатившись до края арены, возвращался. Карсона снова охватило головокружение и тошнота, и он отступил от барьера. Но пришелец не остановился. «А далеко ли простирается барьер вниз?» Карсон встал на колени и начал разрывать песок. Песок был легкий, рыхлый, копать его было легко. Он выкопал яму глубиной 2 фута, и барьер там все еще был. Пришелец снова катился к нему. Очевидно, он нигде не нашел прохода. «Но ведь должен же быть способ проникнуть через барьер», — подумал Карсон. «Мы должны как-то добраться друг до друга, иначе вся эта дуэль бессмысленна». Но не надо было спешить. Сначала нужно попробовать кое-что еще. Пришелец уже вернулся и остановился по ту сторону барьера, всего в каких-нибудь 2 метрах от Карсона. Казалось, он разглядывает его, хотя Карсон никак не мог обнаружить у него каких бы то ни было органов чувств. Ничего похожего на глаза, уши, даже на рот. Впрочем, теперь он увидел на поверхности с 10 выемок. И как раз в это время из 2 из них внезапно высунулись 2 щупальца, которые погрузились в песок, как будто пробуя его плотность. Щупальца были около 1 дюйма диаметром и 1.5 фута длиной. Они убирались в выемки, когда в них не было нужды, например, когда пришелец катился. К его способу передвижения они, очевидно, не имели отношения. Насколько Карсон мог судить, пришелец перекатывался, как-то изменяя положение своего центра тяжести, хотя как он мог это делать, Карсон не имел даже отдаленного представления.